Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
Прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладья у микрофона. На прямой видеосвязи Евгений Примаков, автор этой программы. Евгений, здравствуйте.
Приветствую. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова продолжаю злостно выходить онлайн. Не пришло время еще для того, чтобы прийти в студию. Извините, я далеко от Москвы.
А где находитесь? Расскажите.
Честно, как нормальный русский чиновник, отдыхаю в России, матушке.
Ну, это прекрасно, слушайте. То есть у вас сейчас небольшой отпуск?
Да, да. Ну, так условно-досрочно. Это отпуск означает, что я хожу только с телефоном все время.
Ну, отдыхать мы, конечно, очень рады, и слушатели, я уверена, что тоже, что вы нашли время подключиться, где бы вы там сегодня ни находились.
Я видел замечательные совершенно недавно в интернете замечательные картинки, люблю такие смешные картинки. Это картинки были из мультика про Винни-Пуха, когда кролик говорит, что ну, как хорошо, что мне удалось отдохнуть этим летом, на что Винни-Пух говорит Пятачку, неси ружье. Вот, аж я очень понимаю людей, которые сейчас меня возненавидят, ну, извините, иногда надо выдохнуть.
Нет, надо выдыхать, и я, наоборот, хотела вас похвалить, что, несмотря на отпуск, вы и с телефоном ходите, что, мне кажется, иногда вредно для здоровья, потому что отдыхать действительно надо, так и в эфир выходите. И новости мы сейчас будем обсуждать. Знаете, для меня отпуск не отпуск, если я продолжаю новости читать. Вот такая профессиональная, значит, да, профессиональный момент тут есть. А вы, тем не менее, продолжаете работать, получается. Ну, ладно.
Наркомания.
Напомню, телефон прямого эфира для как постоянных слушателей, так и новых. Мы новым звонкам тоже всегда рады с вами знакомиться. +7 495, код Москвы 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Я даже предлагаю, давайте, Евгений, вот кто новенький сегодня позвонит, давайте в первую очередь, собственно говоря, ждать именно его. Друзья, кто смел? Давайте еще раз напомню. 95-95-91-2. Звоните. Начнем
давайте,
пока.
У нас есть несколько постоянных слушателей, которые всегда дозваниваются, а новых что-то нет.
Вот, поэтому, в общем, такого смельчака мы особенно ждем. Давайте начнем, с обсуждения главных новостей, да, что сегодня актуально. Начнем с того, что МИД России прокомментировал следующее сообщение. Говорит, открытие отеля на территории посольства Молдавии в России нарушило бы конвенцию. Вот якобы такие планы были. Слушайте, ну это надо было додуматься, да, на территории посольства построить отель. Как вам такая идея?
Слушайте, ну, во-первых, надо смотреть, в чем там дело, где там собака порылась, потому что есть такая практика, когда при посольствах есть небольшие гостинички служебные для дипломатов, которые из этой страны, ну, там техсостав, делегация приехала туда-сюда, чтобы их разместить. Эти случаи известны, и в этом ничего нет, поскольку это не занятие коммерческой деятельности. Но я так понимаю, что молдавское посольство как раз именно заработать хотело.
Да, про коммерцию там шла речь, да.
А это уже другой коленкор. Есть Венская конвенция, и дипломатические представительства, дипломатические миссии не должны заниматься коммерческой деятельностью. Это неправильно. Значит, они не дипломатические миссии. Тут надо понять, это такая коммерческая жилка конкретного господина посла. Это новая коммерческая установка Министерства иностранных дел независимой Молдавии, которая, видимо, ищет деньги заплатить за газ. Так или иначе, надо же где-то зарабатывать. Вот. Либо-либо.
Да? Варианты кончились. Наверное, деньги все-таки хотели. Да. Ну вот что еще?
Так или иначе. Либо на газ, либо в карман послу. Тут очень забавно, знаете что? Недавно молдавское правительство заявило о том, что оно будет сокращать количество российских дипломатов в нашей дипломатической миссии. Вот, может быть, таким образом молдавский МИД решил заняться самострелом и сразу же, чтобы их всех тоже отправили обратно и закрылось от представительства, как нарушающее Венскую конвенцию. Ну и спроса никакого нет ни с кого. Но это очень, очень забавно. Знаете, есть много унизительных шуток по поводу коммерческой жилки молдавских дипломатов. Не буду и говорить, чтобы меня не упрекнули в том, что я как-то молдаван обидел. Вот. Но я думаю, что где-нибудь в уставе дипломатической службы обязательно в Молдавии обязательно должно быть написано что-нибудь типа там «клади плитку ровно», ну, какие-то вещи такие, которые помогают людям все-таки выживать. Сложная же ситуация экономическая в стране.
Это действительно. У нас звонок есть. Давайте узнаем, тот ли это новый слушатель, который ни разу не звонил в авторскую программу Евгения Примакова. Здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Сергей.
Здравствуйте, это новенький. Здравствуйте,
прекрасно.
Сергей, я так рад.
Спасибо большое, слушаю, что позвонили. Вопрос какой?
Да, у меня вопроса нету, просто вы сказали, пусть новенький позвонит. Вот я
ну прекрасно, слушайте, какой случайно активный человек. Слушатель, сказали, позвонил, все честно, вот как надо, так и сделал.
Нет, я бы просто, если так, как бы шутка, я бы, конечно, слышал сегодня новости, точнее, это не новости были, наверное. Но я бы, конечно, хотел бы высокого чиновника увидеть на Ладе Гранте.
А так, знаете, а я езжу на Ладе Гранте, не езжу, езжу на УАЗ Патриоте, который купил нам с Татьяной в Саратове. Вот, и отлично он у меня бегает на саратовских номерах в Москве. Прекрасная машина, мне очень нравится. Извините за рекламу УАЗа.
Это машина большая, как бы интересная. А мне вот интересно, вот на маленькой такой.
Подождите, Сергей, ваша позиция такая, что чиновники, депутаты должны ездить на самых маленьких, неудобных, может быть, еще даже плохо работающих автомобилях?
Да.
Слушайте, такой вариант,
чтобы они развивали. Я сам просто водитель, вожу чиновников. И я, конечно, на комфортной машине.
Понятно. В общем, Сергей...
Смотрите, Сергей, тут какая история? Если мы с вами... давайте абстрагируемся там. Во-первых, Россотрудничество вряд ли как-то наладит работу автомобильных заводов в стране. Немножко не наш профиль. Вряд ли мы там что-то сможем, какие-то новые технические новинки предложить или, может быть, наладить производство. Не наша специфика, это во-первых, так что не поможет. А во-вторых, у меня есть любимая машина, один из моих дедов ее до старости, до смерти водил, это «Волга». Если когда-нибудь «Волгу» восстановят, как легковую, я с огромным удовольствием на «Волгу» пересяду. Гениальная машина. Особенно, знаете, модно 21-е с вот этим вот, с оленем. А мне очень нравилась 24-я. Такая она абсолютно такая классическая американская тачка. Классная машина, очень мне нравится, с удовольствием бы пересел. То, что касается вообще, в принципе, засадить всех чиновников обязательно на маленькие машины. Еще есть, знаете, такой старый подход, а давайте мы чиновников лишим зарплаты, они же все равно чиновники, давайте пусть они работают за ЕПУ, например. Да? А теперь представьте себе, чиновники у нас в России с древних времен, с Российской империи и при советской власти не прекращалось. Очень часто были вороваты. Представим себе, какой процент людей пойдет, так сказать, из чиновников именно что воровать, как только они поймут, что у них абсолютно неконкурентоспособная зарплата на рынке. Мы хотим, чтобы у нас чиновники были профессиональные, хорошие, образованные, толковые управленцы. Такие стоят денег и в бизнесе, и в госуправлении, и где угодно. Другое дело, что они эти деньги должны отрабатывать, как папа Карло. Просто вот каждый в них вложенный рубль ровно так же, как и в бизнесе это происходит. А то, что чиновники ездят на дорогих иностранных тачках, мне тоже это не нравится. Во-первых, эти иностранные модели и у нас уже в России давно производить начали. Сейчас кто-то убежал, кто-то пришел, китайцев стали делать. Тоже мы же не будем говорить, что вот эта машина, произведенная в России, это российская машина, а это произведенная в России тоже с нашими рабочими на наших станках, с налогами, которые с этого производства, а это вот уже не наше, как бы, да? Как мы различать будем? Давайте, президент высказал же пожелание, чтобы российские чиновники ездили на российских машинах. Целиком согласен, одобряю. В Россотрудничестве, правда, вообще нет никаких машин. У нас там есть соглашение, контракт с конторой, который нам дает. Но у нас корейцы, мы на корейцев ездим. На Мерседесах никто не ездит, поверьте.
Сергей, благодарим в любом случае за звонок. Ждем звонки и другие, от других слушателей, старых, новеньких в том числе. +7 495 95 95 91 2. Давайте вот еще что расскажем. Центр европейских исследований имени Вильфреда Мартенса, напомню, что это бельгийский премьер-министр, задумывался этот центр как мозговой центр Европейской народной партии, его признали нежелательным на территории России. Генпрокуратура такой вывод сделала. Почему? Потому что в том числе после начала спецоперации активно организация призывала вводить какие-то дополнительные санкции, которых и так, мне кажется, уже вполне достаточно, на фоне всей ситуации. Вы знаете, Евгений, я о чем думаю периодически? Все-таки мы знаем, почти каждую неделю ту или иную организацию признают недействительной. А можно ли было делать это быстрее? В том плане, что уже как ни крути, прошло 1.5 года, да и санкции начали вводить не вчера, если это такой повод именно для того, чтобы признать организацию нежелательной. Или все-таки там и бюрократические процессы время занимают?
Смотрите, Татьяна, даже я бы не назвал это бюрократическим процессом, это процедура. Есть такая старая мудрость, не помню, кто его сказал, к сожалению, да, что демократия – это процедура. Есть необходимая процедура, это все-таки решение, скажем так или иначе, репрессивное. Любое репрессивное решение должно быть обосновано. Собрали пакет доказательств, обсудили, поняли, что да, это вот таким образом работает, приняли решение списками. Вряд ли это наш метод, тем более, что по спискам наша Родина Богохранимая уже многих упраздняла. Мне кажется, индивидуальный подход. Тут в этой истории другой интерес. То, что этот think tank, этот мозговой центр, этот фонд, он относится именно к народной партии. Кто такие народники, кто такая народная партия в Евросоюзе? Это самая крупная партия в Европарламенте. Это не партия даже как таковая, это конгломерат разных партий. Их много, они в каждой стране буквально там своя. Партида Популяр, например, народная партия в Испании. Сейчас она там соревнуется с социалистами за тем, кто там получит контроль над сформированием нового правительства. Так вот, это партия, которая основана на таких умеренно консервативных ценностях. Они выступают за поддержку христианских ценностей, они за поддержку, там, скажем так, в коммунистической идеологии, за буржуазию такую, да, адекватную, вменяемую. Возглавляет фракцию в Европарламенте, на минуточку, Урсула фон дер Ляйен. Да? При этом партии туда входят совершенно разные. Например, правящая партия в Венгрии, та самая, которой Виктор Орбан принадлежит, вот она тоже входит в конгресс вот этих вот европейских народных партий, и вызывали они туда недавно представителей от Венгрии. Венгрия что-то там пыталась двигать свою суверенную повестку по поводу того, что они не все европейские ценности принимают, а что получили отлуп от этой самой европейского, так сказать, ЦК, Политбюро. Интересно вот что. Вот мы в какой-то момент испытывали странные надежды на ту тему, что мы сможем получить какую-то солидаризацию с европейскими правыми или европейскими умеренными правыми. И я знаю представителей этой самой партии народной, из аналитики, которые регулярно приезжают в Россию, налаживают какие-то контакты, пытаются как раз иногда даже и поспорить с той санкционной политикой, которая в отношении России ведется. Но это аморфная медуза. Вы не можете точно поручиться за то, какое щупальце этой самой медузы будет более адекватным, а какое более погромным в отношении России. Это во-первых. И исходя из этого, вы не можете никогда надеяться на то, что у вас будет солидаризация с вот этой вот самой партией, самой могущественной сейчас в Европе, может быть, не самой крикливой, в отличие там, от зеленых, ультралибералов, борцов за права ЛГБТ, там чего-то и так далее, но тем не менее самой могущественной. Вы не можете добиться с ней, мы не можем добиться с ней солидаризации на том основании, что она консервативная, а мы тоже вроде как консервативные. У нас будет сегодня еще одна интересная новость про еще одну партию из Греции, о которой хотелось бы тоже...
В Греции выступили против создания новых военных баз США, оппозиция.
Это греческая компартия. Компартия Греции – это вот классические левые-левые, самые левейшие из левых, может, там левее только анархисты. Партия – одна из таких ортодоксальных коммунистических партий, которые вот марксизм, ленинизм, все у них всегда было, так сказать, правильно и по книгам. Основана была в 1918 году, как раз по следам Великой Октябрьской социалистической, вместе с советской компартией разоблачала культ личности.
Так, как у нас связь? Давайте проверим.
Значит, надо... Раз, два, три, четыре, пять. Слышно ли меня?
Да-да-да, Евгений, вот сейчас небольшая заминка была, да-да-да.
Тучка пробежала. Так вот, развенчивали культ личности, все шли в фарватере Советской Коммунистической Партии. В отношении конфликта на Украине позиция Компартии Греции такая, опять же, классическая коммунистическая. Они сказали, что война империалистическая. Это империалистические державы Европы, НАТО и прочего ведут войну с капиталистической Россией, то есть никаких сантиментов в отношении России у них нет, и говорить, что Компартия Греции – это наш исключительный союзник, тоже невозможно. Но при этом они говорят, что капиталистический настрой и оскал России никак не дает никакого алиби НАТО, Евроатлантическому союзу, который там даже цитата была в заявлении Компартии Греции, что «погрязли в крови народов», что-то такое страшное. Они осуждали всегда поставки оружия Украине, они не смогли примириться с тем, и большинство левых партий в Европе, коммунистических партий, социалистических, не смогли примириться с украинской политикой по отрицанию советского прошлого, запрету на компартию и так далее, вся эта символическая бандеровщина, которая там процветает на Украине, коммунистов в Европе никогда не радовала. И вот мы с вами находимся в такой интересной точке. У нас вот, пожалуйста, Компартия Греции против новых баз военных, против вооружения Украины и некоторые левые партии. Хорошо, где, с кем Россия может рассчитывать на какую-то там солидаризацию? То есть нам что нужно, чтобы у нас появились, если не союзники, то хотя бы люди, которые понимают логику тех наших действий, которые мы предпринимаем на той же Украине? И неожиданно получается, что правые в Европе, они очень разные. Ну, я сейчас имею в виду весь спектр от умеренных правых, таких как вот эта партия народная, да, и заканчивая альтернативой для Германии и прочими. Среди них есть люди, которые симпатизируют России, среди них люди, которые не симпатизируют России, среди них есть люди, которые поехали воевать на стороне Украины. Свои нацики, они в Европе есть, все, так сказать, все работает. Но если говорить про левых, они гораздо более стабильно сейчас занимают как минимум умеренную позицию по отношению к России. Как минимум, скажем так, понимающие. Поддержавшие есть, осудившие есть. Так вот на модели сейчас греческой истории я вам показал, как это работает. Поэтому мне кажется, нам с большим вниманием стоит приглядываться к тому, что происходит на левом фронте. Будет у нас большой фестиваль молодежи и студентов в марте следующего года. Это формат, который как раз собирает чаще всего левых. На прошлом фестивале я был тоже, в Сочи он был, проходил у нас несколько лет назад. И там было очень интересно смотреть, как у этих левых ребят, молодежи левой, смешивается история с ностальгией по Советскому Союзу, что «О, вот ваш же, вы же социализм строили, у вас тут Ленин, там, партия «Комсомол и весна». А с другой стороны, их понимание, что современная Россия к коммунистическому движению, социалистическому не имеет отношения ровно никакого, примерно совсем. Здесь очень будет интересно, насколько это отношение будет меняться, потому что, если вы внимательно присмотритесь к тому, что делает у нас сейчас президент и правительство, а именно гарантии многодетным семьям, перераспределение доходов в сторону там, социалки.
Ну, активная помощь, социальные проблемы решаются.
Конечно. Да, наверное, маловато. Наверное, не так, как в Советском Союзе. Ну и мы уж не Советский Союз, я понимаю. Но вот этот социальный компонент во внутренней нашей политике и экономической политике, он явно растет. Конечно, мы никогда это, скорее всего, не назовем новым социализмом или еще чем-то, потому что у нас у всех аллергия просто на это слово, простите, ну не у всех, ладно, у большинства, потому что только романтически настроенные натуры могут вспоминать советские там 70-е, 80-е годы, как время, когда все были мы молоды, все было замечательно, опять же, «Комсомол и весна» и прочее, прочее. Но многие помнят и то, что унизительные очереди зачем-то, там какой-то вот бюрократия какая-то
мелочная. Но президент там об этом неоднократно говорил, что там, да, можно скучать по каким-то моментам. Да. Естественно, когда ты молод, горячий, да, все, мне кажется, любое время может быть прекрасно.
Ну вот пока что новые формулы, описывающие вот этот возникающий, как мне кажется, левый уклон, в нашей политике. Его пока еще этой формулы еще не изобретено. Но рано или поздно он появится. Вернусь к Греции, извините, Татьяна. Там еще есть одна интересная история, когда говорилось про базы. То, что Компартия против открытия новых баз. В 21 году греки подписали, Греция подписала США новое некое соглашение. Это было в октябре, кажется, да, в 21 году, где говорилось о том, что американцы будут использовать, будут открывать, во-первых, новые базы, в том числе и на островах греческих, и будут использовать базы существующие и порты существующие. Речь шла, в частности, о порте Александрополис. Александрополис – это порт на, скажем так, юго-востоке Греции, материковый, недалеко уже от турецкой границы и так далее. И даже премьер-министру Греции приходилось давать некие пояснения Мицотакису. Приходилось давать некие пояснения, потому что «не-не-не, вы не подумайте, мы этот Александрополис, никакую базу там американскую строить не дадим». Но при этом тут же начинается хитрованство такое легкое, что «ну там же уже наша есть база, ну, конечно, американцы могут ей пользоваться». А дальше господин Мицотакис, премьер-министр Греции, проговорился об интересном. Он сказал: «Ну вы же понимаете, что если будет какой-то обходной канал строиться мимо Босфора и Дарданелл, то американцы, конечно, заинтересованы в том, чтобы присутствовать в Александрополисе, а, скорее всего, этот канал будет проходить непосредственно близости от Александрополиса». А дальше мы с вами, опять же, вот каждая история маленькая, но в ней часть больше истории. А дальше мы с вами возвращаемся к истории про конвенции Монтрё, которые не позволяют через Босфор и Дарданеллы в Черное море без, так сказать, возбранно и постоянно заводить флоты стран, которые не находятся на побережье Черного моря. Ведь американцам, британцам, французам и всем остальным очень бы хотелось, чтобы их флот мог находиться в Черном море постоянно, а не зашел в экспедицию и вышел, как это сейчас происходит. Вот конвенция Монтрё это запрещает. Более того, конвенция Монтрё запрещает, за исключением случаев, когда между Россией и Турцией объявлена война, закрывать проливы для, скажем, военных судов. Они имеют право ходить туда-сюда. Так вот, одна из задумок строительства параллельного канала в обход Босфора и Дарданелл, город Александрополис, то, что мы сейчас говорили, это обход конвенции Монтрё. Именно поэтому американцам нужен Александрополис, именно поэтому американцы хотят там базу, потому что свой флот можно будет, как они считают, заводить в Черное море абсолютно безвозбранно.
Евгений, вы знаете, за что меня очень часто ругают слушатели, что я перебиваю тех гостей, соведущих, которые есть. А сейчас нет. Это я как раз к тому, что я давно так не заслушивалась. Вот тот рассказ, который, да, и анализ, который сейчас был проведен в эфире «Радио Спутник». Я про Румынию еще хотела вас спросить. Вот мы говорили про Молдавию. Да, Румыния, это, в принципе, недалеко. И мы тоже понимаем, насколько там сейчас едина некая политическая линия. Россия ввела для Румынии квоты на численности дипломатического персонала, но это ответная мера, это надо подчеркивать, и временного поверенного в делах Румынии в связи с этим вызвали в МИД России, вручили ему ноту. Но об этом давайте мы уже тогда чуть подробнее тоже оценку таким решением дадим уже после выпуска новостей, которые у нас через несколько минут начнутся в эфире «Радио Спутник». Еще раз напомню телефон для ваших звонков. +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. Нет возможности позвонить, пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Евгений Примаков, Татьяна Ладяева. Через несколько минут вернемся.